С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Как государство хочет регулировать рост цен на продукты питания в России? Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ленинградской области. Как социалистическая Чехословакия помогала молодому государству Израиль? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, социальная, очень важная. В России планируют создать алиментный фонд, который будет формироваться за счет бюджетных средств. Из него будут выплачиваться пособия родителям, если их бывшие супруги злостно уклоняются от уплаты алиментов. В канун Дня защиты детей усилиями специалистов выпущена даже книга-справочник «Если вам нужно взыскать алименты». Презентация этого издания прошла сегодня в Москве. Рассказывает наш корреспондент Олег.
По официальным данным, общий долг несознательных отцов и матерей перед собственными детьми достигает миллиарда рублей. Проблема в России приобрела серьезный характер, подчеркнула исполнительный директор Института социальной и гендерной политики Наталья Бердникова.
15% детей сегодня страдает от неуплаты алиментов. 30% детей в семьях разведенных получают сегодня алименты. Причем есть другая точка, первая, которая говорит, что это всего лишь 12%. Но по нашей оценке по Москве это 50%. Поэтому я более склонна относиться к цифре 30%. И причем размер алиментов сегодня по сравнению с прожиточным минимумом, который установлен 3800, составляет 1600 рублей. И из этого процента 30%, которые получают алименты, менее 300 рублей получает сегодня 13% детей и 25% детей меньше 500 рублей.
Адвокат Владимир Волков считает идею создания государственного алиментного фонда прогрессивной, но при определенных условиях.
Если будут подбираться по принципу своих да наших, то не исключено, что разворуют. А если будут принципиальные люди подобраны на эти ключевые посты, то все будет нормально. А чему он противоречить может быть? Государство берет на себя социальную нагрузку за счет негодяев-отцов, которые уклоняются от денежного содержания своих детей. Мало того, что они не воспитывают детей, так они еще и не желают и помогать и материально в воспитании ребенка. Конечно, это было бы гораздо лучше, если бы государство взяло на себя эту обязанность, а потом в регрессном порядке должников взыскивало эти суммы. Никаким законом это не противоречит ни нашей конституции, ни международных.
Государственный алиментный фонд во многих странах помогает решать проблему с невыплатами алиментов, но нужны и другие подходы в решении этой проблемы. Так считает директор Института социальной и гендерной политики Наталья Бердникова.
С моей точки зрения, необходимо все равно государству делать какие-то шаги к тому, чтобы изменять ситуацию. Государственный алиментный фонд, как показывает практика в некоторых европейских странах, помогает решать эту проблему. Но, с другой стороны, мне кажется, было бы более эффективно, если бы отец ребенка, я говорю в данном случае отец ребенка, может быть, дискриминирую некоторых мужчин, но статистика такова, что 90% неполных семей – это материнские семьи. Доказывал бы государству, сколько он должен платить алиментов. То есть вот исходя из того, что просто мать сказала, что у него находится такого-то, так сказать, и имущество, и такой-то доход. Мать, как правило, не может доказать этого. И вся проблема, в принципе, по уплате алиментов у нас сводится к тому, что матери получают очень маленький процент, а, так сказать, и многие суммы крайне невелики, не тратят время на то, чтобы взыскивать алименты с отцов. Фонд мог бы помочь, может быть, более эффективно разыскивать алиментщиков. А мужчина уже должен доказать, что у него ничего этого нет, или если это есть, то тогда уже взыскивать элемент, исходя из его материального положения. Потому что очень часто бывают такие случаи, когда, естественно, мужчины скрывают свои доходы.
Алименты довольно затруднительно взыскивать с безработных граждан, подчеркивает адвокат Владимир Волков.
Трудно взыскать, потому что многие живут случайными заработками. Безработица огромная. Многие живут там, тут подрабатывают. А многие вообще не работают, опустились ниже плинтуса. Люмпен-пролетариев сейчас хватает.
В борьбе с алиментщиками можно учитывать и опыт недавнего прошлого, полагает адвокат Владимир Волков.
У нас ведь безработицы как таковой не было. Исполнительный лист приходил на место работы должника отца, и все автоматически взыскивалось и отправлялось Если, конечно, в судебном решении не было, допустим, такая запись, то отец обязуется добровольно, без исполнительного листа, берет бремя на себя материального обеспечения ребенка. Но, как правило, в 90 с лишних процентов выносились решения, которые направлялись по месту работы гражданина или гражданки, и такие же случаи были, и женщин взыскивали. И в автоматическом режиме с каждой заработной платы 25% на одного ребенка, 33% на двух детей, до 50%, если это больше двух детей. Все переводилось на счет воспитателя или попечителей, дедушки с бабушкой. Редко кому удавалось уклониться от этого дела. Только за таким вот летунам, которые нигде не работали или устраивались на месяц-другой и перескакивали на новое место работы. За теми не поспевал этот исполнительный лист. А остальные все получали как положено по месту работы от суда эту бумагу.
Государственный алиментный фонд в России мог бы помогать в трудоустройстве алиментщиков, продолжает Владимир Волков.
Отловили такого и заставили его работать. Раньше существовали такие лечебно-трудовые профилактории. Пусть там какая работа, никакая, хоть варежки там шьет, но он что-то делает там, какую-то хотя бы пользу приносит. Для этого решение суда, естественно, принудительным и вовлечением в общественно-полезный труд. Он, я живу в обыкновенном доме, тут этих алкашей хватает, шарится по улицам, человек 5-6. Годами не работает, лет 10 вижу, ходят, собирают на пол-литру, и женщины среди них.
К кону Дня защиты детей фонд Институт социальной и гендерной политики представил книгу-справочник «Если вам нужно взыскать алименты», рассказывает Наталья Бердникова.
Мы выпустили книжку, которая называется «Если вам нужно взыскать алименты». Эта книжка написана практикующим адвокатом, и книга является, собственно говоря, инструкцией для женщин, пошаговой инструкцией, которая имеет намерение защитить права своего ребенка на содержание. И не только женщины, естественно, родители, которые взяли на себя ответственность за воспитание ребенка. В рамках этого проекта, который поддержан, кстати, общественной палатой, сделан сайт, который называется «Алименты.Инфо». И на этом сайте сегодня уже расположена частичная информация из этой книжки, а также законодательство, соответствующие лучшие практики и, в общем-то, состояние и развитие. И эта книжка будет, естественно, уже в формате вопросов-ответов расположена на этом сайте. Поэтому, в принципе, она будет доступна всем, которые нуждаются в этой информации. Надо сказать, сайт уникальный, потому что до того, как мы его разработали, создали, не было такого пространства, где бы объединялась вся эта информация полностью. Как, собственно, и книжка, потому что книжка тоже уникальная. В центральном магазине вот Москвы мы, так сказать, провели некоторые исследования маркетинговые, таких книжек тоже мы не обнаружили. И, в принципе, эта книжка распространяется бесплатно, потому что она сделана в рамках некоммерческой деятельности.
Говорила директор Института социальной и гендерной политики Наталья Бердникова. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских вооруженных силах число самоубийств составляет больше половины всех так называемых небоевых потерь, сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвали ранено 6 человек. В городе Кириш Ленинградской области минувшей ночью произошел взрыв водородной смеси на нефтеперерабатывающем заводе. В Москве объявлены результаты выборов в Российскую академию наук. На севере Ирака, по последним данным, по меньшей мере 16 человек погибли и еще 30 ранены в результате теракта. Самолеты ВВС Турции нанесли новый удар по базам курдских сепаратистов на севере Ирака. Еще одна новость – это, в общем-то, событие, которое длится около месяца, если не больше. Московский исторический музей празднует 125-летие. Так вот, этот юбилей, история исторического музея, какие трансформации он претерпел с трансформациями вместе российской истории. Во всем этом сегодня, среди других важных и интересных тем, в программе «Время и мир». В эфире «Свободы» в 22:00 по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу мой коллега Андрей Бабицкий. Ну, до выхода этой программы еще несколько часов осталось, а Андрей сейчас рядом со мной в студии. мы поговорим о свежих публикациях в американской прессе. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о нашумевшей в Соединенных Штатах теме. Очередная антибушевская книга вышла в свет. И, в общем, написал ее один из довольно близких сотрудников администрации Джорджа Буша, насколько я понимаю.
Он сотрудник администрации и близкий Джорджу Бушу человек. Близкий сотрудник – это как-то... Да, об этом сегодня пишет «Вашингтон-Пост». Скотт Маклеллан был верным сторонником Буша, каких еще поискать. Он пришел работать в аппарат Буша в 99-м году, когда тот был губернатором Техаса. В 2000 внес свой вклад в его победу на президентских выборах и переехал в Вашингтон. Но новая книга Маклеллана – это настоящая бомба. На ее страницах он обвиняет администрацию Буша в развязывании кампании политической пропаганды в поддержку войны в Ираке, а также в некомпетентной реакции на стихийное бедствие, нанесшее огромный ущерб побережью Мексиканского залива. Никто не поддерживал столь тесных отношений с Бушем или его ближайшим окружением, как 40-летний Маклеллан, добродушный уроженец Техаса, широко известный своим осмотрительным поведением. Книга называется «Как это было? Белый дом при Буше и вашингтонская культура лжи». На ее страницах Маклеллан сообщает, что по-прежнему питает глубокое уважение к Бушу, но в то же самое время изображает президента упрямым человеком, существующим в изоляции. Называя войну в Ираке ненужной, а также стратегической оплошностью, автор утверждает, что высокопоставленные представители администрации в 2002 году начали кампанию энергичной рекламы войны, не считаясь тем, что он и другие лица в администрации настаивали на необходимости рассматривать и другие варианты действий в отношении Ирака. В свою бытность пресс-секретарем Маклеллан, осуждая других бывших представителей администрации, приводил некоторые из тех аргументов, на которых теперь основаны упреки в адрес его самого. Например, в 2004 году бывший советник по антитеррористической деятельности Ричард Кларк обуплевал книгу с резкой критикой политики Буша. «Почему так неожиданно?» — вопрошал тогда Маклеллан. «Если его одолевало столь серьезное беспокойство, почему он не поднял эти вопросы раньше? После его ухода из администрации прошло полтора года. Он поднял эту тему в разгар президентской кампании. Он написал книгу и определенно желает колесить по стране, раскручивая ее».
Ну, хороший подарок демократам. Как раз разгар новой президентской кампании. Посмотрим, как скажется на итогах. Давайте перейдем к российским темам, что пишут.
USA Today – это редакционная статья, и называется она «США обеспокоен назначением Путина премьер-министром союзного государства». Во вторник Россия и Белоруссия назначили премьер-министра России Владимира Путина на пост председателя Совета министров Альянса двух соседствующих стран. Посол США в Белоруссии Карен Стюарт сообщила во вторник Associated Press, что Соединенные Штаты будут отслеживать признаки углубления Альянса. Она заявила, что США будут против любого союза между двумя странами, если их народам не предоставят слово. Мы не возражаем против интеграции, когда она добровольна, когда народ может выразить свою волю, когда она обоюдовыгодна и не воздвигает препятствий по отношению к более широкому сообществу стран. Россия и Белоруссия подписали в 1996 году соглашение, которое предусматривает близкие политические, экономические и военные связи, но усилия по достижению полного слияния не привели к успеху. Лукашенко в 2002 году гневно отверг предложение Кремля по включению его государства в состав России, и переговоры об усилении Союза застопорились. В прошлом году он назвал Россию чудовищем, когда она увеличила цены на природный газ более чем в два раза и ввела таможенные пошлины, которые сделали нефть для Белоруссии более дорогой. Новое назначение произошло после перехода Путина в текущем месяце с поста президента на пост премьер-министра и после инаугурации выбранного им преемника Дмитрия Медведева. Наблюдатели ищут признаки попыток Путина консолидировать власть на новой должности. До этих перестановок некоторые эксперты предполагали, что Путин, завершив восьмилетний президентский срок, может стать президентом вновь созданного государства России и Белоруссии. Эти спекуляции прекратились, когда Путин дал понять, что намерен занять кресло премьера. Многие говорят, что в настоящее время в российской политике трудно разобраться, так как неясны линии власти между Путиным и Медведевым. Решение Лукашенко еще более туманно.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжим разговор на российские темы. В Москве подведены предварительные итоги визита в Россию специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Леандра Деспуи. На состоявшейся сегодня пресс-конференции Деспуи рассказал журналистам о том, как с его точки зрения обстоят дела в сфере российской юстиции и насколько независимы российские суды. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Это первый визит в Россию специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов. Леонардо Деспуи пробыл в стране 10 дней, и за это время, по его собственным словам, успел опросить не только судей высших инстанций, но и тех, кто работает в районных судах, а также встретился с адвокатами, представителями прокуратуры и общественных организаций. Теперь, после этих встреч, господину Деспуи предстоит подготовить обстоятельный доклад, который будет обсуждаться сначала в Комитете ООН по правам человека, а позже и на заседании Генеральной Ассамблеи. Судя по рассказу специального докладчика ООН, в целом он остался доволен тем, как продвигается в России судебная реформа. Особо были отмечены старания исполнительной власти, направленные на улучшение оснащения судов, повышение зарплаты судей. Впрочем, по мнению Леонардо Деспуи, у российских служителей Фемида еще много нерешенных проблем.
Первое, что можно констатировать, это то, что в стране есть сложности с выполнением судебных постановлений и решений. Неисполнение судебных решений негативно сказывается на имидже страны вовне. Можно выделить среди тех аспектов, на которые в ходе бесед было обращено мое внимание в плане возможного их улучшения в процессе реформ, например, вопрос выборности судей. Есть мнение, что, несмотря на предусмотренную законом открытость процесса отбора судей, на практике этой открытости, как правило, недостает. То же самое можно сказать и по поводу процесса объективности наложения дисциплинарных взысканий на судей и распределения между ними функций по рассмотрению тех или иных дел. Дела распределяются, как правило, неравномерно. Говорилось и о случаях вмешательства и политического давления на судей, что, впрочем, было отмечено и средствами массовой информации.
Еще одно обстоятельство, вызвавшее беспокойство Леонардо Деспуи, связано с попытками властей ограничить независимость адвокатов и распространением тенденции отождествления адвокатов с их клиентами. Кроме того, спецдокладчик ООН отметил, что, несмотря на длительное обсуждение соответствующих законопроектов, в России так и не учреждены ни ювенальные, ни административные суды. Соответствующие рекомендации, по словам Леонардо Деспуи, обязательно будут помещены в итоговый доклад. Сейчас трудно предсказать, как отреагируют на этот доклад российские власти, поскольку Россия неоднократно игнорировала рекомендации международных организаций, в том числе и Парламентской ассамблеи Совета Европы и профильного комитета ООН, связанные с положением в сфере юстиции и соблюдением прав человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. В России продолжают расти цены на продукты. Министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев заявил накануне, что наиболее эффективный метод борьбы с ценами – увеличение собственного производства продуктов питания, снижение зависимости от мирового рынка, а также решение проблемы регулирования рынка продовольствия и сырья по всей цепочке – от производителя до потребителя. Насколько эффективны подобные меры? Мой коллега Михаил Соленков побеседовал об этом с бывшим заместителем министра экономики России, научным руководителем школы экономики и земель рынков Академии народного хозяйства Иваном Стариковым.
Идея регулирования рынка по всей цепочке, она не нова, но весьма затруднительна. Мне кажется, что единственный шанс реально обуздать рост цен на продовольственном рынке лежит в принятии главным образом политического решения. Делегировать полномочия, которые на себя, в общем, сегодня авторитарным образом забрала власть, делегировать гражданскому обществу. Что я здесь имею в виду? Я имею здесь в виду огромное количество отраслевых союзов, профессиональных образований, стимулирует создание потребительской кооперации, потому что больше половины сельхозпродукции животноводческой, почти 80% картофеля, почти 100% плодов и овощей производится в личных подворьях. Но для этого, подчеркиваю, необходимо политическое решение. Нужно делегировать эти полномочия, чтобы сообщество граждан, занимающихся сельскохозяйственной продукцией, ее переработкой, могли на равных вести диалог с властью. Если власть реально примет закон о саморегулируемых организациях, если власть реально снимет ограничения на некоммерческие организации, которые в большом количестве сегодня есть в агропромышленном комплексе, но не работают из-за весьма кастрированной сегодня правовой базы, то мы тогда можем стать свидетелями нормальной рыночной конкуренции, отсутствия ценовых сговоров на продовольственных рынках и, на самом деле, формирования справедливых цен и для производителей, и для потребителей.
Глава Минсельхоза, кроме того, сказал, что, по его мнению, наиболее эффективным способом борьбы против растущих цен на продовольствие будет и увеличение собственного производства продуктов питания и снижение зависимости от мирового рынка. Насколько это возможно вот сейчас, в данной ситуации?
Я поддержу здесь министра Гордеева. Да, действительно, Россия критическим образом зависит от импорта продовольствия. Рост мировых цен на продовольствие – это объективный фактор. Причин две главных – это изменение структуры потребления в огромных растущих экономиках Индии и Китая, и в частности переориентация на потребление белков животного происхождения, попросту говоря, мяса и молочных продуктов. И второе – это использование огромных площадей земель сельхозназначения для производства сельхозпродукции, для производства сырья, для моторного топлива, биодизеля, биоэтанола. Как только цена за нефть превысила $46 за баррель, производство топлива из растительного сырья стало выгодно. Эти две главные причины. Но на самом деле необходимо увеличить внутреннее производство. Но быстро это сделать не удастся, потому что такие долгоиграющие отрасли, как, допустим, производство говядины, имеют циклы порядка 2,5-3 лет.
Власть предлагает некую срочную меру ввести продовольственные карточки. Уже известно, что Государственная Дума в осеннюю сессию будет обсуждать это предложение. Об этом накануне вот заявил председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Как вы относитесь к таким предложениям? Ввести карточки?
Это хорошее предложение, так называемые food stamps, которые широко используются в развитых странах. Их задача отделить людей, которым на самом деле необходима помощь. Это в Соединенных Штатах в виде карт, как кредитные карты с высокой степенью защиты. А для нас эта задача тоже есть. Есть списки людей, которые получают субсидии по жилищно-коммунальным платежам. Да, безусловно, там, наверное, есть жулики, которые необоснованно получают. Но я не думаю, что количество этих людей очень большое. Нужно стартовать с этого. Но мы должны четко понимать, что очень четко необходимо отрегулировать и какой конкретный набор, что это никоим образом не относится к подакцизным товарам, алкоголю, табаку. Это здравая идея, которую необходимо давно уже начать выполнять.
Реализовать насколько быстро можно?
Ее можно реализовать даже с учетом коррумпированности властной системы. Я думаю, что ее можно запустить достаточно эффективно в течение текущего года.
Тем не менее, депутаты возьмутся за это только осенью. Что сейчас тогда делать с ценами?
Сейчас с ценами, даже если мы что бы ни делали, то мы никоим образом не сможем повлиять. У нас уже были попытки в политических целях выборные периоды Думы и президента заморозить. Мы видим, что потом они так отмораживаются, начинают галопировать. Поэтому пытаться в рыночной экономике пользоваться экзотическими методами на некоторое время можно получить видимое благополучие, которое, к сожалению, разочарование от этого благополучия становится гораздо больше.
Мой коллега Михаил Соленков беседовал с известным экономистом Иваном Стариковым. В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В российских вооруженных силах число самоубийств составляет более половины всех так называемых небоевых потерь. Об этом сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. По его словам, в прошлом году 341 военнослужащий покончил с собой. В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвали ранено 6 человек. По информации МВД непризнанной республики, бомба была заложена под автомобиль, припаркованный у здания ОМОНа. В Москве объявлены результаты выборов в Российскую академию наук. На прошедшем в среду общем собрании РАН тайным голосованием избраны 44 академика и 112 членов-корреспондентов Академии наук. В Киргизии новый спикер парламента Айтибай Тагаев избран на этот пост после отставки прежнего главы парламента Адахана Вадумарова. на севере Ирака. По последним данным, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 ранены в результате теракта. В городе Синжар смертник привел в действие взрывное устройство в центре по набору добровольцев для работы в полиции. Самолеты ВВС Турции нанесли новый удар по базам курдских сепаратистов на севере Ирака. Как сообщили турецкие военные, бомбардировки подверглись 16 объектов в приграничном районе Хакурк. В столице Афганистана Кабуле 3 мирных жителя погибли при взрыве, осуществленном смертником. В Стокгольме открылась конференция под эгидой ООН по вопросам восстановления Ирака. Госсекретарь США Кондолиза Райс выступила в защиту иракской политики администрации Джорджа Буша. Она подчеркнула, что причины начала военной операции в Ираке, цитирую, «недвусмысленны и справедливы». И еще одно событие. В городе Кириши Ленинградской области в ночь на четверг произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Взрыв водородной смеси на территории предприятия «Кириш-нефтеорг-синтез» произошел в 2 часа 25 минут ночи. Он разрушил 2/3 здания компрессорной установки. По рассказам очевидцев, в некоторых домах на окраине города взрывной волной оказались выбиты оконные стекла. После взрыва начался пожар. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Пожар удалось потушить меньше, чем за час, говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Александр Гукалин.
Пожар 3 часа 20 минут был ликвидирован. Наше подразделение работали хорошо. Было включено 19 мест техники, 68 человек личного состава. Плюс в резерве находился 91 человек. Пожар по номеру 3 был, третий номер, это сложный пожар. И к утру были закончены работы по разбору завалов.
В чем причина взрыва, пока непонятно.
Не знаю, почему так получилось, фидерски выдвигать не могу. Я не уполномочен давать комментарии по этому вопросу.
К сожалению, при взрыве не обошлось без жертв. Пострадали сотрудники вахтового персонала дежурной смены. Один человек погиб, четверо с различными травмами и ожогами 3-4 степеней тяжести доставлены в Кирижскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи было решено перевести всех пострадавших в ожоговый центр военно-медицинской академии в Петербурге. Позже появились сведения, что у 20-летнего рабочего 90% ожогов тела, у 30-летнего мужчины 60-70%. Но хуже всего дело обстоит с двумя другими рабочими 45 и 19 лет. По предварительным данным, у них 100% ожоги тела, а у молодого человека к тому же серьезная травма черепа. По сообщениям пресс-службы прокуратуры Ленинградской области, уже начата проверка по факту взрыва на заводе «Кириш-нефтеорг-синтез». По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 217 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». В результате взрыва разрушено не только здание водородной компрессорной, но и масло склада и анализаторный, частично повреждено здание операторной и кабельная эстакада. Однако администрация завода утверждает, что технологический процесс предприятия не остановлен и срыва поставок топлива не будет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим разговор о новостях, рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Иван Толстой.
Постоянный совет министров культуры тюркоязычных стран Тюрксой создал комитет по выдвижению киргизского писателя Чингиза Айтматова на Нобелевскую премию в качестве кандидата от тюркского мира. Чингиз Айтматов является духовной ценностью и совестью всего тюркского мира, а его творчество имеет планетарное значение, заявил президент Турции Абдулла Гюль в Анкаре, обращаясь к министрам культуры стран тюркского мира. Известность пришла к Айтматову в 1958 году после выхода в свет повести «Джемиля». Его книги «Прощай, Гюльсары» 1966 года и «Белый пароход» 1970 входили в советскую школьную программу по литературе. Большим успехом пользовались романы писателя и «Дольше века длится день», другое название «Буранный полустанок» 80-го и «Плаха» 88-го года. В прошлом году роман «Когда падают горы» был среди номинантов премии «Русский букер» и «Большая книга». Писатель неоднократно занимал дипломатические должности, был послом Киргизии в европейских странах. В декабре 2008 года Айтматову исполнится 80 лет. Сейчас писатель госпитализирован и находится в клинике города Нюрнберга. художник Илья Глазунов требует от аукционного дома «Сотбис» снять с предстоящих торгов в Лондоне приписываемую ему картину «Вид Кремля». «Картина не моя», — заявил Глазунов, — «она ужасна и компрометирует меня как художника. Да на Арбате рисуют лучше, чем эти поддельщики». Лот «Вид Кремля» выставлен на аукцион, который пройдет 10 июня в Лондоне. Предварительная оценка картины – 16-24 тысячи долларов. Гильдия кинорежиссеров России проведет вечер, посвященный 70-летию кинорежиссера Всеволода Шиловского. В вечере принимают участие Валентин Гафт, Татьяна Догилева, Леонид Куравлев, Петр Тодоровский и другие. Вечер состоится 3 июня в Большом зале Дома кино. «Осторожно, коррупция» – так называется международная выставка-конкурс политического плаката и карикатуры, которая 31 мая откроется в петербургском арт-центре «Пушкинская 10». Это уже третье биеннале проекта «Нота Бене», вдохновителями которой стали известный правозащитник Юлий Рыбаков и карикатурист Виктор Богорат. Первые две были посвящены фашизму и правосудию. По словам Юлия Рыбакова, карикатуристы, борцы с коррупцией, никак не согласовывали свои действия с новым президентом России, заговорившим об этой проблеме сразу после своего избрания. В жюри конкурса входят также адвокат Игорь Кучеренко, писатель Самуил Лурье, сценарист и режиссер Юрий Фетинг. Победители назовут в воскресенье.
Иван Толстой, новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сейчас рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Существующее в следственном и судебном производстве положение дел полностью дискредитирует само представление о наказании, которое неотвратимо должно наложить на человека, уличившее его в преступлении и доказавшее это в суде государство.
Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка на расширенном заседании своего ведомства заявил, что ежегодно в результате откровенного брака в работе предварительного следствия число лиц, имеющих право на реабилитацию после уголовного преследования, продолжает исчисляться тысячами. Безусловно, жесткая критика в адрес следственных органов может быть объяснена межведомственной борьбой, обострившейся после обособления Следственного комитета. Что же, и от межведомственной борьбы бывает польза. Чайка привел такие цифры. В 2006 году необоснованно привлеченных к уголовной ответственности было 6 тысяч человек. В 2007 – 5 тысяч.
Вот что сказал по этому поводу Юрий Чайка.
Здесь причин, конечно, много. Прежде всего, я отметил, это и непрофессионализм, это значительное омоложение органов следствия и дознания, это и, скажем так, еще недостаточная опытность руководителей следственных органов, потому что с учетом того, что у нас большая текучесть следственных органов в МВД и в прокуратуре, поэтому у нас еще недостаточный опыт работы. Конечно же, это и профессиональные ошибки, профессиональные просчеты в организации работы, за что и должны конкретно нести ответственность, в том числе и прокуроры.
Известно множество примеров, когда человека сажают за решетку по заказу. Существование такой практики косвенно признал и Юрий Чайка, когда потребовал начать преследование виновных в целенаправленных ошибках при проведении следствия, отмечается в редакционном комментарии на сайте «Газета.ру».
Вариантов целеполагания, понятно, может быть множество. От сведения личных счетов до использования заключения под стражу в конкурентной борьбе или просто для отъема бизнеса. И целеполагающие в разных случаях могут оказаться как сторонними заказчиками, так и самими сотрудниками правоохранительных органов. Такой практике совершенно не мешает и норма, ограничивающая досудебный арест 48 часами. Суды как-то уж очень охотно идут на избрание меры пресечения, заключения под стражу и продление его по требованию следствия. Можно сказать, что это доведено до автоматизма. Срок, который человек отбудет в заключении до вынесения приговора, не является наказанием только для тех, кто признан судом виновными в совершении преступления. Тогда он вычитается из срока, определенного приговором. Всем остальным остается требовать компенсации за причиненный правоохранительными органами вред. И такую компенсацию можно получить через суд, а можно и не получить. В любом случае размеры компенсации часто несопоставимы с нанесенным материальным ущербом. Моральный в России принято пока оценивать и вовсе в копейки.
Кроме того, компенсации будут выплачиваться из бюджетных средств, то есть из кармана налогоплательщиков. Введение регрессного порядка взыскания компенсации без системных преобразований внутри правоохранительных органов вряд ли сможет качественно изменить сложившуюся ситуацию. Эту точку зрения разделяет директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
С одной стороны, если будет введена мера снятия по регрессу должностных лиц, виновных в незаконном привлечении к ответственности, и при этом этот регресс будет применяться как к прокурорам, так и к следователям, то есть надежда, что прокуратура станет более внимательно изучать обвинительные заключения, и в случае, если они будут сомневаться в доказанности и в полноте предъявленного заключения, они его будут заворачивать на доследствие. Если же регресс будет применяться только к следователям, то скорее прокуратура не станет более ответственно относиться к рассмотрению и утверждению обвинительных заключений. При этом, как мне видится ситуация, введение такой меры, ну, если это будет как бы одна мера, не вписанная в контекст системного реформирования работы правоохранительных органов, вряд ли приведет к существенному изменению качества работы следствия и повышению качества следствия, потому что на сегодня сама система зачастую провоцирует следственные органы к такому ведению следствия, которое потом разваливается в суде, и получается, что люди были незаконно привлечены к ответственности.
Дело даже не только и не столько в возможности отсудить у государства или даже у конкретных следователей, как это предлагает Чайка, деньги. Гораздо важнее то, что существующее положение дел полностью дискредитирует само представление о наказании, которое неотвратимо должно наложить на человека, уличившее его в преступлении и доказавшее это в суде государство. Таков главный вывод редакционного комментария газеты «РУ».
Девальвировано судопроизводство, потому что у частных лиц и организаций есть возможности подвергать уголовному наказанию без приговора. И, собственно говоря, едва ли не главное оправдание существования государства как аппарата насилия также выглядит крайне сомнительно. Если ведомственные или карьерные или конъюнктурные соображения подталкивают генерального прокурора к борьбе со сложившимся порядком, это можно только приветствовать. Правда, возникает несколько вопросов. Во-первых, не снизится ли накал этой борьбы, если Чайке удастся решить свои проблемы? Во-вторых, есть ли у высшего руководства страны ресурс для того, чтобы вести ее с успехом? И в-третьих, насколько жизнеспособным окажется политическое и экономическое устройство России, если таковой успех будет достигнут? Как сказал в прошлом году в газетном интервью анонимный сотрудник Следственного комитета, убедительная рекомендация не заключать под стражу значительную часть подследственных может серьезно осложнить работу сотрудников правоохранительных органов как раз в тот момент, когда стране очень нужна полная стабильность.
Редакционный комментарий сайта газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шараганцев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд сводка новостей часа, а затем экономическая панорама, которую, как обычно, подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. И в завершении часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут и, как я уже говорил, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российских вооруженных силах число самоубийств составляет более половины всех так называемых небоевых потерь, сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвали ранено 6 человек. В городе Кириши Ленинградской области минувшей ночью произошел взрыв водородной смеси на нефтеперерабатывающем заводе. Один человек погиб, четверо госпитализированы. В Москве объявлены результаты выборов в Российскую академию наук. В Киргизии новый спикер парламента Айтибай Тагаев избран на этот пост после отставки прежнего главы парламента Адахана Мадумарова. На севере Ирака, по последним данным, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 ранены в результате теракта. Самолеты ВВС Турции нанесли новый удар по базам курдских сепаратистов на севере Ирака. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 мая составила 0,3%, а в целом с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены в России выросли на 11,9%. В середине мая Министерство экономического развития в третий раз с начала года повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году, теперь до 10,5%. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Инфляция – самое плохое – это инфляционное ожидание, потому что если теряется доверие денежным властям, которые декларировали одни цели, а реализовать их не смогли, тогда люди начинают полагать, что завтра будет еще хуже, чем сегодня, и поэтому желательно, пока цены не поднялись, купить товары сегодня. От этого цены еще больше поднимаются, и мы вступаем в такой вот порочный круг самовоспроизводящегося процесса повышения инфляции. Именно поэтому наша задача обязательно в этом году тенденцию эту повернуть опять в ее законное, я бы сказал, русло по снижению.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает, что правительству в рамках борьбы с инфляцией прежде всего следует ограничить темпы роста государственных расходов.
Это никак не помешает экономическому росту, наоборот, повысит эффективность экономики в целом. Если вот этот рост, он будет исходить из частного сектора, а не из госкорпораций, которые, хотя в прошлом году и позволили несколько ускорить экономический рост, скажем, 7-8%, то, что мы наблюдали в прошлом году, и 7% в 2006 году. Вот это вот ускорение роста во многом было достигнуто при помощи госкомпаний, но повышенная плата за это — высокая инфляция в прошлом году и в начале нынешнего года.
Международные или золотовалютные резервы России с 17 по 23 мая увеличились примерно на 1,3% до нового рекордного уровня – 548 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос более чем на 15%. Форсированное развитие банковской системы России может привести к ее неустойчивости. Как заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян, сейчас национальная банковская система развивается чрезвычайно высокими темпами, несмотря на проблемы, существующие на мировых финансовых рынках. При этом он отметил, что эта ситуация привела к резкому ухудшению условий заимствований для российских банков за рубежом. За 4 месяца года их объем составил 12 миллиардов 800 миллионов долларов против 14 миллиардов за такой же период годом ранее. Вместе с тем, по словам аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Феликса Эгеля, обслуживание этих займов также создает определенные риски для банковской системы страны.
Мы видим, что один из основных рисков для банковской системы и для экономики в целом – это риск рефинансирования внешних обязательств. И риски, связанные с рефинансированием внешних обязательств, включены в уровень рейтинга страны. Тем не менее, резервы, которые накопила Российская Федерация, настолько велики, что многократно перекрывают все обязательства банковской системы.
Россия после 1 июля 2008 года не будет продлевать срок действия повышенных таможенных пошлин на экспорт зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В январе правительство приняло решение о введении сроком на 3 месяца, по сути, запретительной импортной пошлины на зерно, увеличив ее с 10 до 40% от таможенной стоимости. Затем действие постановления было продлено до середины года. Отмена повышенных пошлин связана с благоприятными прогнозами на урожай зерна в текущем году, который, по словам Алексея Гордеева, состоит не менее 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Такой урожай, полагает министерство, позволит России экспортировать 15 миллионов тонн зерна, обеспечив при этом потребности внутреннего рынка. Государственная Дума России в ближайшее время намерена принять закон о повышении минимального размера оплаты труда в стране до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Кроме того, как ранее заявлял председатель правительства Владимир Путин, в законе будет предусмотрен порядок регулярной индексации минимального размера оплаты труда.
Считаю необходимым принять закон, по которому с 1 января 2009 года минимальная заработная плата в нашей стране должна быть установлена на уровне 4330 рублей. Это фактически прожиточный минимум, сложившийся в стране на четвертый квартал 2007 года и утвержденный на момент принятия законодательного решения. В планах на последующие годы должна быть предусмотрена индексация минимального размера оплаты труда с превышением прогнозируемого размера инфляции.
Российский холдинг «Интеррос», принадлежащий Владимиру Потанину, и компания «Гэвахер», представляющая интересы основного акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова, договорились о партнерстве в целях создания международной горно-металлургической компании. Как говорится в сообщении «Интерроса», «Гэвахер» заявила о намерении приобрести до 10% акций, входящих в холдинг компании «Норильский никель». В свою очередь «Интеррос» рассматривает возможность покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Металлоинвест». Объем предполагаемых инвестиций стороны оценивают в пределах от 50 до 60 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек, на завтра 23,66. Евро сегодня стоит 37 рублей 10 копеек, курс на пятницу 36,89. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В мае этого года отмечалось 60-летие образования государства Израиль. В чешской прессе и других медиа много вспоминали о малоизвестной странице чехословацко-израильских отношений, о военной помощи Чехословакии Израилю в конце 40-х годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода».
Свое государство сталкивалось после Второй мировой войны с интересами арабов и британцев, сохранявших протекторат над Палестиной. Организация Объединенных Наций объявила эмбарго на ввоз вооружения в Палестину. Откликнулась лишь Чехословакия, где президент Эдвард Бенеш и министр иностранных дел Ян Масарик всегда симпатизировали сионизму. Контракт без проволочек подписал чешский завод «Зброевка Брно», производящие стрелковое оружие. Через несколько месяцев после подписания договора в Чехословакии произошел коммунистический переворот. Министр Ян Масарик погиб при загадочных обстоятельствах. Однако новое коммунистическое правительство продолжило оказывать помощь Израилю, ибо это было в полном соответствии с тогдашней политикой Советского Союза. Чехословакия, четвертой в мире, уже 19 мая 1948 года признала Израиль. Через несколько дней после объявления его независимости. Чехословацкая помощь охватывала следующие области. Переправка в Израиль европейских евреев, выживших после Холокоста. Поставки с 1948 по 50-е годы боевых самолетов и стрелкового оружия. Обучение израильских офицеров на территории Чехословакии. И, наконец, создание, подготовка и отправка в Израиль особой бригады специального назначения. Рассказывает сын израильского летчика, обучавшегося в Чехословакии, Тамир Винтерштайн.
«20 тысяч винтовок и пулеметов, поставленных в 1948 году, спасли заблокированный Иерусалим. Тогда там начался голод, и люди ели кактусы. У защитников Иерусалима почти не было вооружения, и чехи тогда создали авиамост от аэродрома в чешском городе Жатец до Тель-Авива. Чехословакия продала Израилю несколько десятков бывших немецких мессершмиттов БФ-109 и британских британских спитфайров. В договор о продаже самолетов входило и обязательство Чехословакии обучить на своей территории молодых израильских пилотов, механиков, десантников и танкистов. Их обучали чешские пилоты, сражавшиеся во время войны в королевских ВВС Британии. Среди курсантов в городе Чешские Будьовица был и будущий наш президент Эзер Вайцман. Ядром чехословацкой бригады численностью в 1000 человек стали солдаты и офицеры чехословацкого корпуса генерала Свободы, сформированного в Советском Союзе. Она состояла из евреев-добровольцев. С одной войны они пошли на другую. Главной фигурой этой части был чех майор Антонин Сохор, герой Советского Союза. Звезду героя он получил за освобождение Киева. Сохор сочувствовал своим однополчанам-евреям, разделял их мечту о независимом государстве. Он тренировал эту бригаду в Чехии и отправился с ними в Израиль. Там состав части был распределен по разным участкам фронта, и во всех боях воины проявили отвагу и хорошую выучку. В 1950 году Антонин Сохор вернулся в Чехословакию, которая к этому времени по приказу Москвы отвернулась от Израиля. Вскоре Антонин Сохор погиб в автомобильной катастрофе при загадочных обстоятельствах. Вероятно, это было подготовленное убийство.
Чтобы доказать свое искреннее отношение к новым друзьям-арабам, Советский Союз дал послушной Чехословакии новые инструкции. Говорит историк Владимир Налепко.
Припоминаем себе трагический осуд тех.
Тех чехов и словаков, кто организовывал помощь Израилю в 40-е годы, ждала трагическая судьба. Практически все пострадали, многие были казнены, другие получили большие сроки заключения, даже пожизненные. В тюрьмы были брошены пилоты-инструкторы, обучавшие израильтян. Коммунистическое правительство заодно расправлялось и с чехословацкими воинами, сражавшимися во время Второй мировой войны в западных армиях. От преследования не были избавлены и воины армии генерала Свободы. Среди многих вымышленных обвинений фигурировала и помощь Израилю.
С помощью Израиля.
По случаю 60-летия образования еврейского государства, в мае этого года Израиль посетила министр обороны Чехии Власта Парканова, вручившая чешские награды ветеранам войн за израильскую независимость, бывшим чехословацким гражданам. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске мы подведем итоги выборов в Российской академии наук. Расскажем о развитии дела активистов молодежной организации «Портос», которых обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, и прошедших сегодня в Москве общественных слушаниях по делу выставки «Запретное искусство». А завершит программу рубрика «Сегодняшний факт». Мы поговорим об упразднении монархии в Непале.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, главный редактор журнала «Свободная мысль» Владислав Иноземцев и экономист Никита Кричевский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина вправе принимать те решения, которые она считает нужным. Наши интересы на Черноморском регионе остаются.
Последние годы мы видим в России дрейф в сторону авторитаризма.
Amnesty International превратилась в политизированную организацию.
Мы можем гарантировать, что Тайваньский пролив никогда не увидит войны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».